Читаем два текста Священного Писания. Первый из них записан в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». И второй текст – это второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, первые два стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Аминь. Хор пропел такой псалом, в котором есть такой слова припева этого псалма. «Скажи, что было, скажи, что есть, скажи, что будет и что откроешь мне». Я думаю, что автор этого псалма имел определенное, можно так сказать, откровение от Господа, чтобы вот в такой музыкальной форме передать вот эту благодать, которая нам сегодня с вами, как мы слышали, мы дети Его, то есть мы имеем власть. Нам передано вот это право, это власть, это дерзновение быть и называться детьми Его. Нам намного легче рассуждать о прошлом, хотя прошлое тоже много задает нам вопросов, очень много. У нас вчера были рассуждения среди братьев на тему книга «Руфь». Это вообще удивительная книга. Может быть, когда-то мы будем тоже порассуждаем об этой замечательной книге. Братья и сестры, еще один день нас приблизил с вами ко встрече с Господом. Еще один день нас приблизил к избавлению, как церковь Его. Но еще один день приблизил человечество к новому мировому порядку в лице тысячелетнего царства. Я хочу еще раз подчеркнуть эту мысль. К новому мировому порядку в лице тысячелетнего царства. Мы иногда говорим «царство блаженства». Этот период, когда на земле воцарится мир между народами, не будет войн. Звери, которые сегодня в лице зверей таких, которые едят других зверей, они станут подобно овцам, подобно вот этим мирным животным, которые именно живут среди людей. И змея станет неопасной для человека. Исаия пишет, что ребенок будет играть около норы аспида и не будет бояться, что он его может ужалить. Тогда, в этот период, храмовая гора в Иерусалиме будет выше всех гор. Об этом говорят нам три пророка – Исаия, Иеремия и пророк Иезекииль. Тогда Господь будет царствовать над всей землей. Сегодня мы этого еще не видим. Тогда Господь будет един, и имя Его будет едино. Сегодня мы еще пока этого тоже не видим. Я хотел бы прочитать в связи с этими вот такими мыслями, высказанными, текст Священного Писания, как мы уже и слышали, Николай Горыч нас подвел к изучению Священного Писания словами Христа. И вот мы читаем в книге Даниила, 7 глава, такие слова. Книга Даниила, 7 глава. Когда Даниил получает откровение, и речь идет именно о тысячелетнем царстве. 7 глава, 13, 14, 27 стихи. Здесь написано: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». И Даниил говорит дальше: «Вострепетал дух мой во мне, в Данииле, в Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня». И 27 стих. «Царство же и власть, и величие, величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Если в 13-14 стихах говорится о Христе, мы понимаем, то именно в 27 стихе говорится, что со Христом будет его церковь. То есть здесь так и сказано, что царствование по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Еще один текст, это книга пророка Захарии, 14 глава, 7 по 9 стих, мы находим это же подтверждение о тысячелетнем царстве. «День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые потоки потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино». Мы сегодня этого пока не видим и не переживаем. И мы видим вот это будущее, которое грядет. Читая Священное Писание, особенно Новый Завет, мы очень часто встречаемся со словом «день». И где-то приблизительно более 1200 раз упоминается слово «день». То есть приводится это слово, и связанное именно с определенными событиями. Слово «день» означает промежуток времени между рассветом и наступлением тьмы. А вот когда мы читали пророка Захарию, то здесь удивительное, как бы такое, так бы так сказать, непонимание, или как это может быть, что в вечернее время явится свет. Давайте мы еще раз этот текст просто прочитаем, а дома порассуждаем. Я предлагаю именно рассуждать, как мы сегодня уже и слышали от братьев. «И будет в тот день живые потоки...» «День этот будет единственным, ведомым только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет». То есть мы, когда рассуждаем и понимаем, что день, вот мы сегодня находимся в периоде дня, и мы наблюдаем, что уже утро, рассвет начинается уже намного раньше, уже в 8 часов утра начинается рассветать. И пока мы с вами собираемся в Дом Божий или выходим, чтобы ехать в метро, мы видим, что уже рассвело. То есть мы говорим «утро», вот сейчас день. Прочитанные нами в начале проповеди вот эти два стихи из двух посланий апостола Павла, первого и второго послания Фессалоникийцам, говорят нам о двух днях. В первом случае говорится о дне Христовом, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, первые два стиха, и в пятой главе первого послания говорится о дне Господнем. И иногда мы задаемся вопросом, речь идет об одном и том же, или все-таки есть какое-то различие. И вот хотелось бы сегодня порассуждать, чтобы Господь нам открыл, что будет, что есть. Итак, мы говорим, что день – это промежуток времени между рассветом и наступлением темноты. День Христов. Давайте начнем с этого. Потому что Писание более предпочтение дает, не то чтобы предпочтение, а говорит о том, что день Христов будет прежде, а потом будет день Господень. И вот, читая второе послание Фессалоникийцам, давайте еще раз мы прочитаем эти два стиха из второй главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Мы видим из этого послания, что наши братья и сестры первого века, Фессалоникийская церковь, это сегодня современная территория Турции, Фессалоники, они ожидали этого дня и готовились к нему. И Павел говорит, что подождите, братья и сестры, остановитесь, потому что еще не наступил день Христов. И вот с 3 стиха по 13, если читать дальше эту главу, почитайте дома, Павел характеризует то, что будет служить этому Дню Христову. Я, в общем, скажу в двух словах, что там речь идет о открытии человека греха, антихристи, там речь идет о строительстве 3-го храма. Именно вот в 3-м храме антихрист и откроет себя, когда назовет себя Богом, и когда многие поклонятся ему как Богу. Вот сегодня мы очень часто слышим об искусственном интеллекте. И когда мы читаем книгу Откровения, то вдруг мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, антихрист воспользуется достижением человеческого ума и будет использовать искусственный интеллект в лице вот этого образа зверя. 13 глава, почитайте книгу Откровения. Но мы говорим сегодня о другом. И вот эти слова из второго послания Фессалоникийцам, первые два стиха второй главы, они говорят нам о Дне Христовом. Что означает День Христов? И вот рассуждая, открывается, что День Христов – это, оказывается, восхищение Церкви. День Христов – это восхищение Церкви. И здесь эта мысль звучит, что дети Божии, рожденные свыше, они желают этого дня. Они собираются, они готовятся к этому дню. Была большая ошибка в истории нашего российского братства в 1913 году, когда один из евангельских верующих приехал с Америки и говорил о том, что он знает или ему открыто, когда придет Христос. И было особое переживание, тогда наше братство имело определенное вот такое благословение, люди искали Господа, очень много людей было рожденных свыше, много церквей открывалось. Это накануне Первой мировой войны. И как история говорит нашего братства, что многие стали продавать свое имущество. Многие все уже пришли к тому и выходили навстречу Христу, зная, как он сказал, вот придет он в этот день. И что удивительно, что он не пришел. И еще удивительнее то, что многие, говорит история, разочаровались в Боге. Вы знаете, мы сегодня живем в век, когда лжехристов достаточно очень много. Очень много. И мы об этом читаем, встречаем, слышим об этом. Поэтому День Христов – это день восхищения Церкви. Когда Господь возьмет свою Церковь на небеса, это день избавления для всякого рожденного свыше. Это произойдет мгновенно. То есть не будет, так Христос сказал, где будет труп, там соберутся орлы. Здесь есть определенное размышление, толкование об этом, но наша речь о другом. Там будет говориться, если будут говорить вам, вот там Христос или здесь Христос, не выходите, нет, нет, это ложные Христы. А вот именно восхищение Церкви, оно произойдет мгновенно, подобно тому, как мы с вами моргаем глазами и даже не придаем этому значения. Мы даже не следим, моргнули и все. Только если когда соринка попадет, то мы чаще моргаем, слезы текут, и мы вытираем, и никак не можем. Вот моргаем и моргаем. Павел это событие называет во мгновение ока. То есть во мгновение, когда мы моргнули, это произойдет внезапно. И вот это на основании Священного Писания можно считать Днем Христовым. Не Днем Господним. Я еще раз подчеркну, Днем Христовым, во мгновение ока. Очень хорошо об этом говорит Павел в 15 главе с 50 стиха 1 послания к Коринфянам. Но этому дню, Дню Христову, предшествует целый исторический и многовековой период, который Христос сам назвал летом Господним. И вот мы читаем в Евангелии от Луки, в 4 главе, такие слова, когда Христос пришел в Назарет и вошел в синагогу, и ему подали книгу, и вот здесь написано так. «И пришел в Назарет», 16 стих 4 главы Луки, «где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». То есть вот ему дали читать не потому, что он был, как бы сказать, такая личность уже известная, но вот именно в традиции иудаизма есть, что в малых таких синагогах дают право мужчине читать Священное Писание. Но здесь есть удивительный промысел Божий для тогда, для нашего Господа. И написано, ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И вот когда мы размышляем об этом, мне как-то больше по сердцу тронул этот текст, нашел место, где было написано. И мы знаем с вами, что отличие евангельских верующих от традиционных христиан в том, что евангельские верующие, особенно те, которые рождены свыше, ориентируются на Священное Писание. Мы стараемся найти подтверждение тому, о чем мы проповедуем или о чем мы ведем разборы в малых группах Священного Писания. Или чему мы учимся в наших евангельских семинариях. Поэтому Христос, когда был, Он открыл это место, говорящее о Нем. И Он так и сказал, что глаза были устремлены всех на Него. И вот этот текст Евангелия от Луки, он имеет вторую часть пророческую. То есть это был период, который наступил с приходом Христа. А вот вторая часть, это пророка Исаии, можете почитать, 61 глава. Там будет речь идти уже о второй части пророчества, вот в контексте этого стиха. Речь там уже идет именно... Давайте так скажем, вот это событие можно назвать Днем Христовым, то, что Христос пришел. А вот дальнейшее пророчество будет говорить о Дне Господнем. Мы немножко еще будем дальше рассуждать и говорить, у нас есть для этого пока время. Итак, Христос сказал о лете Господнем. Лето Господне – это период благодати, когда человеку предоставляется возможность спастись через жертву Иисуса Христа и получить прощение грехов и дар вечной жизни. Я думаю, что здесь большинство находящихся как раз те люди, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце, родились свыше, о чем мы слышали, и мы имеем внутри себя свидетельство Духом Святым. Не от того, что мы такие хорошие, нет. А от того, что Дух Святой открыл нам нашу природу греха. Он нас побудил к покаянию, и Он дал нам свидетельство, что мы имеем прощение грехов и дар вечной жизни. Всякий раз, когда мы ведем собеседование с теми, кто готов принять святое водное крещение, мы всегда задаем вопрос, как правило, задаем вопрос. Ты веришь, что ты спасен? Ты имеешь свидетельство Духа Святого, что тебе грехи прощены, и ты имеешь жизнь вечную? Это основа человека, которого можно крестить по вере. Мы видим, что лето Господне, оно продолжается. Мы с вами живем еще в этот период лета Господне. Позапрошлый четверг мы здесь имели праздник крещения, крестили 18 человек. А в одной из московских церквей был крещен всего лишь навсего один человек. И вот интересное такое, можно сказать, сопоставление в том, важно не нисколько, а вот важно это внутреннее состояние, рожден ли человек свыше. И мы с вами рассуждаем на основании того, что написано в Священном Писании. И вот этот период в Церковь Христову должно войти определенное число людей. Христос сказал, много званных, но мало избранных. Вот те, которые вошли в Церковь Христову, они считаются избранными. Они являются избранными. Не потому, что мы такие хорошие, наш Христос избрал. Нет. Но Он предузнал, предопределил, что в свое время ты и я, услышав благую весть о Господе, осознаешь себя грешником и придешь к Нему покаянием, не с исповеданием и не с раскаянием, а с покаянием. Может быть, я повторюсь, но люди, которых мы приглашаем после собрания покаяться, мы не знаем. Человек, который подошел сюда, вот к нашей церкви, по крайней мере, по местной, и он, мы говорим, призываем к покаянию, покаялся ли он, то есть пережил ли он рождение свыше, мы не знаем. Время покажет. И вот последнее наше собеседование с теми, кто стали членами тела Христова через нашу поместную церковь, это было удивительно, что вот в моем представлении это было самое легкое собеседование, за сколько не приходилось встречаться. Все были рождены. И вот это свидетельство, свидетельство нам, уже рожденным, во свидетельство тех, которые говорят, а мы пережили вот эту личную встречу со Христом. И вот Павел говорит в послании к Римлянам, 11 глава, 25 стих, о том, что будет определенное количество людей, которые войдут в Церковь Христову. Сегодня на земле христиан более 2 миллиардов. И сказать, что все эти христиане, к которым и мы относимся, как будущие христиане, все ли рождены свыше, мы не знаем. Бог знает. Бог знает. И вот Павел пишет в 11 главе 25 стих Римлянам, что доколе войдет полное число язычников. То есть сегодня время благодати, лето Господне для язычников. И мы уже не раз говорили, еще раз стоит подчеркнуть, что это время благодати, братья и сестры, для нас заканчивается. Заканчивается. В Израиле все больше и больше евреев принимают Христа. Я вчера читал свидетельство одного мессианского брата, проживающего в Израиле. Он говорит, у людей интерес ко Христу. А наше время язычества, язычников, заканчивается. У нас все меньше интерес. Все меньше интерес. Мы говорили с вами, что ковид испытал нас. И вот эти события, которые с сегодняшних дней, тоже испытывают нас. Кажется, мы должны бежать в Дом Божий. Павел пишет, чем ближе мы видим День Господа, нам надо, День Христов, бежать в Дом Божий. А происходит обратный процесс. В чем причина? Мы не утверждаем, но мы можем предположить, а вообще была ли встреча у этих братьев-сестер, которые именно перестали ходить в Дом Божий? Перестали ходить. Некоторые находят всевозможные, как они говорят, объективные причины. А некоторые говорят, а я хожу вот в ту-то историческую церковь. А почему ты там сегодня? И когда начинаешь с ним беседовать, то нет утверждения. Он ходит. Для чего ходит, сам не знает. Поэтому Павел говорит об определенном количестве людей из язычников, да и не только из евреев сегодня, которые примут Иисуса Христа в свое сердце и войдут в эту полноту этого числа. Что это за число? Какое оно будет? Как оно будет отражаться в количественном отношении? Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Но, возможно, в нашей поместной церкви. Возможно, какой-то другой поместной церкви, евангельской я имею в виду. Человек принял крещение, и все, и им закончился вход в Церковь Христову. Закончится, это будет. Где это будет, какой части земли, мы не знаем, но это будет. Но мы, читая, знаем, что Господь основал свою церковь, и Он обещал ей, что Он будет покровительствовать, защищать ее от нападок лукавого. Он и сказал, когда создавал церковь Петру, что «я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». А апостол Павел в послании филиппийцам, пишет такое, отражает такую мысль, такую истину. Говорит в 6 стихе 1 главы. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть опять речь идет именно, пока речь идет о дне Христовом, о дне, когда Господь созидает свою церковь, и Он Духом Святым нас формирует. Он, как сказал Николай Егорович, освящает нас, нас к этому побуждает. И вот в этом пути освящения у нас есть полное право исповедания. Но если мы сознательно грешим, то, Павел пишет в послании к евреям, не остается больше жертвы за грех. Не остается. То есть вероятность потерять Духа Святого. Не только оскорбить его, а потерять. Читайте послание к евреям. Павел проводит параллель к народу израильскому, но там очень много и необходимого, нужного для нас из язычников. Поэтому, когда сегодня говорят, что спасенный однажды, спасен навсегда, это не богословское утверждение, это всего лишь навсего размышление. Нельзя утверждать так. Нельзя. Потому что, читая Священное Писание, мы вдруг можем увидеть, что спасенных будет очень много, а вот вошедших в церковь – малая часть. Христос сказал – малое стадо. Еще Он сказал, что трудно, легко войти, идти вот по этой дороге жизни, этими воротами, а вот в Царство Божие войти узкими только можно воротами, узкими. И вот это тоже еще раз подчеркивает об определенном количестве людей. Поэтому Павел филиппийцам, как бы сказать, радует народ Божий, что Дух Святой будет над нами трудиться до того дня, пока наступит День Христов. И это ободряет нас, вселяет в нас надежду и уверенность, что Господь не оставит нас и поможет нам пройти это земное поприще и по всем признакам, братья и сестры, мы очень близко к этому, не зная ни дня, ни часа. Поэтому, читая Священное Писание, мы также знаем, что День Христов это особый день. Мы говорим, это восхищение Церкви во мгновение ока. А вот уже после восхищения Церкви наступит День Господень. Именно День Господень. Этому будет предшествовать великая скорбь. Но перед великой скорби этому будет предшествовать суды семи ангелов, труп семи ангелов. И вот День Господень, мы прочитали с вами первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Давайте еще раз прочитаем первые два стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Христос говорил, как вор, внезапно тоже, что день восхищения, что день именно Господень, как тать ночью. Очень часто мы в рассуждениях видим, что день Христов и день Господень, он как-то, знаете, пересекается настолько плотно в духовном отношении, что нам трудно понять вот эту линию или грань. Потому что если читать дальше со 2, с 3 стиха по 9 стих 5 главы, то вдруг мы там встречаемся с тем, что... Давайте лучше прочитаем. Здесь написано: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать». И вот это нас некоторых смущает. Что значит, мы говорим, что мы уже будем восхищены, вдруг этот день нас может застать как тать? В том отношении мне представляется, что мы должны понимать эту разницу и ориентироваться не на день Господень, а на день Христов. Именно ориентироваться в том отношении, ожидать этого дня, желать этого дня, молиться об этом дне. Я хочу подчеркнуть и сказать следующую мысль, что удивительно, иудеи сегодня ждут Мессию, ждут. И они говорят, мы знаем, что Он придет, не знаем когда. А Церковь не только ждет, но она должна еще желать. Она должна хотеть, чтобы Он пришел. Это смысл всей нашей духовного пути освящения – хотеть быть со Христом. Поэтому мы говорим, да, переходим ко второй части наших размышлений о Дне Господнем, который наступит после великой скорби, которая будет на земле 3,5 года. Очень много рассуждений сегодня на эту тему, когда говорят, а будет ли спасение тех, которые останутся на великую скорбь. И вот читая Священное Писание, можно понять, особенно книгу Откровения, что да, будут. Будут, но только через обезглавливание. 12 глава книги Откровения раскрывает нам в конце этой главы, что будет 3 категории людей, которые будут от семени жены, которые будут переселены на 3,5 года вот в определенное место. Кто это? Что это? Мы не знаем. Последние стихи 12 главы Откровения. Поразмышляйте дома. Там есть, да, речь идет о 2 категориях верующих людей. Это тоже интересно. Но когда мы обращаем наше внимание на День Господень, о котором Павел говорит здесь, в 5 главе 1 послания Фессалоникийцев, то мы видим, что здесь речь идет о дне гнева и о дне суда. Лето Господне с восхищением церкви закончится. 10 глава книги Откровения, кажется, 7 стих, говорит о том, и времени уже не будет. Не времени спасения, а времени вхождения в Церковь Христову. Через рождение свыше и через сознательное посвященность себя в доброй совести, принимая святое водное крещение, говоря о том, что, Господи, я хочу идти за Тобой, я хочу жить Тобой. Что интересно, вот последнее собеседование у нас было, 2 или 3 души ходили в нашу церковь, одна где-то ходила от юности. Ее мама здесь ходила, она ходила. И что интересно, она и продолжала ходить. Но рождение свыше произошло, она говорит, гораздо позже. Почему, мы спрашиваем, вы раньше не пришли? Что вообще мешало? Не знаю. А тут вдруг вот Дух Святой как-то открыл мне, что я грешница, и что я хочу иметь мир с Ним. И было побуждение заключить заезд с Господом через святое водное крещение. Еще не зная вот этих, как мы иногда говорим, богословских глубин вот этой истины о крещении. Поэтому День Господень – это день гнева и день суда. Что важно отметить, что мы почему-то чаще говорим о втором пришествии, о Дне Господнем, но очень мало говорим о Дне Христовом. И вот это тоже определенный вопрос к нам. Или нам легче так воспринимать пришествие второе Христа, или мы что-то, может быть, даже, образно говоря, что-то недопонимаем. День Господень, он ведет речь о втором пришествии Христа. А второе пришествие Христа будет для евреев, для их возрождения свыше. Захария 12 глава с 10 стиха. Второе пришествие будет для ожидающих его воспасения. Именно они должны еще спастись. Да, будет еще открыта дверь спасения, но будет закрыта дверь вхождения Церковь Христова. Что хотелось бы отметить, что только 3 деноминации в христианском мире говорят о восхищении. Все остальные говорят о втором пришествии. Один из православных священников, он говорит о пришествии, втором пришествии Христа, и вдруг фразу свою переводит мысль на восхищение церкви, и он говорит о том, что это одно и то же. Нет. И вот когда думаешь об этом, никак не получается, что это одно и то же. Это 2 разных события в жизни христианства и иудеев. Поэтому День Господень – это второе пришествие Христа. И это говорит о том, что мы в конечном итоге, вот сегодня рассуждая, придем к такому знаменателю и событию, когда мы разделимся на мудрых и неразумных дев. Потому что притча о 10 девах, она начинается, все вышли навстречу. Все вышли навстречу. Но не все войдут на брачный пир. И вот это время, оно как раз и откроет, кто войдет, а кто не войдет, когда мы туда придем. Еще хотелось бы сказать, что Дня Господня мы не должны ждать, потому что День Господень, мы уже сказали, это день гнева, день суда. А кто из нас хочет на себе испытать день гнева или день суда? Если сейчас сказать, поднимите руки, наверное, никто. И вот Амос говорит в 5 главе, «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма!» И дальше он говорит, «а не свет!» Слышите? Он тьма, оказывается, а не свет. Тоже есть, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Вопрос стоит. Он тьма, и нет в нем сияния. Нет. И вот это мы призваны понимать и не путать между Днем Христовым и Днем Господним. Еще несколько мыслей. День Господень – это не только день определенный, когда второе пришествие Христа будет, и Он придет со всеми святыми, со своей церковью. И ноги Его станут на горе Елеонской, 14 глава Захария, читайте, 5, кажется, или 6 стих. Речь идет о том, что именно вот этот день, он тоже имеет определенные такие, как бы сказать, циклы. И первое, что День Господень начинается до восхищения церкви в лице снятия шестой печати. Почитайте книгу Откровения, 6 глава, с 12 по 17 стих, и там сказано о дне гнева. То есть мы читали это день гнева, и там написано, заканчивается вот это событие, знамение Христа на небе. И кто может устоять? А мы знаем из той последовательности книги Откровения, что церковь еще будет на земле. Это шестая печать. А при седьмой печати начинаются суды и труп. И церковь еще на земле. И восхищение церкви осуществится при седьмой трубе. То есть мы еще будем на земле. Это будет именно до Дня Господня. И важно отметить, что День Господень включает в себя наказание живущих на земле и имеет цель побудить людей к покаянию, признанию всемогущества Божия. Почитайте внимательно 8 и 9 главы книги Откровения, там видно все это. Прям красной нитью подчеркнуто, какая цель этих судов, чтобы люди покаялись. То есть мы дойдем до такого состояния человечества, что все уже, благодать отвергаем, и тогда только рука Божия, когда коснется, тогда мы начинаем вдруг понимать. Почему написано, что страдающий плотью, что перестает делать? Грешить. То есть, когда только Господь нас вот чуть-чуть даже коснется, да, зуб заболел, или там что-то еще, все. А особенно, когда мы уже на одре смерти, то мы здесь по-особому уже переживаем, испытывая себя, изучая себя, исповедуемся. Даже приглашаем братьев для молитвы, исповедания. Это все правильно. Потому что внутренний наш человек, он не может жить во грехе. Он будет мучиться благодаря тому, что Дух Святой в нас. И вот поэтому, согласно последовательности этих событий, церковь еще на земле, 8 и 9 главы книги Откровения. А уже вот 11 глава до 15 стиха, это тоже еще церковь на земле, когда будут два свидетеля, когда будет построен третий храм. Именно только тогда, когда эти два свидетеля будут убиты Антихристом, вот в этом промежутке времени мы не знаем, сколько это произойдет восхищение церкви, после того, когда они будут воскрешены и подняты в глазах язычников и всех тех, кто будет на них смотреть на небеса. И вот когда мы сегодня включаем интернет, мы можем так говорить, онлайн-трансляция, то есть прямая трансляция. Люди будут видеть. Раньше, я помню, 60-е годы, 70-е, Николай Горьевич подтвердит, говорили об этом, и еще понятия не было такого, знаете, скоростного, как говорят сегодня, интернет. А сегодня, пожалуйста, пожалуйста. Там взорвалось, нам уже говорят, там столько-то человек погибло, там, или еще что-то. Или там землетрясение, или еще что-то. Поэтому суды семи ангелов церковь будет видеть и переживать, за исключением некоторых, которые не будут касаться церкви. Как был период 10 казней в Египте, когда Израиль выходил, то некоторые казни не коснулись израильского народа. Почитайте дома книгу «Исход», первые 12 где-то глав, которые нас подводят к этим событиям. Поэтому церковь будет переживать вместе с живущими, за исключением некоторых судов Божьих, некоторых. И мы уже ранее как-то говорили, что восхищение церкви – это будет горе для живущих на земле. Это будет горе на самом деле, которого сегодня понять не могут многие. Да и мы до конца еще не можем, нам все это видится пока как сквозь тусклое стекло, как Павел говорит, гадательно. А вот когда этот день придет, тогда мы воочию это ощутим и увидим, кто будет из нас еще жить на тот период времени. Итак, мы в наших кратких размышлениях призваны к тому, чтобы желать какого дня? Давайте смелее. Христова. Мы должны желать дня Христова, который является для нас избавлением и освобождением. Освобождением от этих всех проблем, которые особенно начинают проявляться с возрастом. Но одновременно мы призваны сегодня, готовясь ко встрече с Господом, продолжать благовестие, продолжать изучение Священного Писания, нести людям благую весть, потому что лето Господне еще продолжается, и день Христов еще не наступил. Его второе пришествие – это день ярости и погибели нечестивых человеков. Если читать 16 главу книги Откровения, там речь идет уже о чашах гнева. И вот что интересно, во всех этих семи чашах присутствует такая ярость Бога к людям, те, которые поставят, как-то написано, которые будут иметь печати на челах своих, то есть печать зверя. Но что удивительно, что будет какая-то часть людей, которые во время великой скорби не только в лице неразумных дев, нет, но какая-то часть людей, которые все равно не примет начертание зверя. Как это будет? Где они будут? Что это будет? Непонятно. Но чаши гнева, они уже будут преследовать именно тех, кто эту печать примет, кто будет жить вот этими принципами царства Антихриста. Поэтому день второго пришествия Христа – это день ярости и погибели нечестивых человеков за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, о чем Павел и пишет в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам. Вернее, 2 послание, 2 глава. Потому что нам сегодня, его детям, вот открыта эта истина об этих двух днях. Да, пусть мы, может быть, в чем-то, ну, будем сомневаться или еще что-то, но чем ближе мы ко встрече с Господом, тем яснее церковь будет видеть вот это состояние духа мира сего и свое духовное состояние. Поэтому, заканчивая, хотелось бы прочитать текст. Павел говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья и сестры, добавим, стойте и держите предание, которое вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь.